Тема нашей сегодняшней лекции – учение Шимона Цадика о том, что мир стоит на трех китах. В свое время мы учили географию, из которой вроде следовало, что Земля – это шар, а не земной диск, как в свое время мы учили Устрика Хаттабыча, который обогатил нас знаниями о том, как древний мир смотрел на этот мир. И старик Хаттабыч, которого, кстати, в сосуд посадил человек по имени Сулейман ибн Дауд, то есть Шломо бен Давид, царь Шломо, а сам старик Хаттабыч историческое лицо. Дело в том, что первый арабский халиф, который вошел в землю Израиля, вытеснив отсюда Византию, был Омар ибн Хаттаб, то есть Омар Хаттабыч, Хаттабович, Хаттабыч, как его сформулировать по-русски. И он был тот самый, который разбил возле Мертвого моря византийскую армию, которая на самом деле здесь была очень небольшой. И одно из чудес, которые происходят в связи с землей Израиля, это то, что исполняется пророчество, описанное в книге Дворим, что земля будет пустовать под нашими врагами. Всегда какие-то народы будут захватывать эту землю, но всегда земля Израиля будет лишь колонией, находящейся в большой империи, и ни один народ никогда не будет считать эту землю на самом деле своей родиной. Поэтому византийцы не очень сильно защищали землю Израиля, и арабская армия, которая вошла, смогла достаточно легко их победить и таким образом захватить землю. Так вот, старик Хаттабыч, он рассказал нам историю о том, что земля – это диск. По поводу диска в ходе нашей лекции сегодняшней мы это не рассмотрим, но, во всяком случае, она стоит на трех китах. И это, безусловно, истина. Поскольку, на самом деле, любое высказывание является истиной, надо только дать ту область определения, на которой эта истинность будет сохраняться. Таким образом, мы пытаемся сегодня дать данную область определения. Дело в том, что наша духовная практика сегодня определяется моделями западной цивилизации, из которых следует, что все, что не доказано в лабораторном эксперименте, не объективно. И стало быть, все вопросы, связанные с духовностью, поскольку Бог сегодня сокрыт из этого мира, все вопросы, связанные с духовностью, они индивидуальны у каждого человека, а значит, не объективны. Таким образом, сегодня, когда мы говорим о чем-то связанном с Богом, нам очень трудно, потому что нам необходимо переступить через всю свою духовную практику, которая у нас была, начиная от нашего рождения, церковно-приходской школы коммунизма, которая нас научила таблицу умножения и прочим мудростям, из которой у нас возникло вполне ясное представление того, что только то, что цифрами можно проверить, то объективно. Все остальное – это воззрение человека на какие-то вопросы тайн, которые вполне, может быть, не являются объективными. Более того, до недавнего времени психологи считали, что человек, который допускает проникновение нереального в свой мир, он находится на так называемом мифологическом уровне развития психики. Что имеется в виду? Дело в том, что когда мы рождаемся, и до того момента, когда мы достигаем того, что на иврите называется гильхинух, возраст развития, возраст воспитания, до того момента мы находимся в архаичной психике. А именно, ребенок ничего не знает, он никак не может ни в чем ориентироваться, у него нет никаких еще паттернов поведения, которые общество предписывает человеку. Ребенок готов к любым совершенно возможностям, к любым объяснениям этого мира. Так продолжается до достижения 2-3-летнего возраста, когда ребенок начинает уже задавать вопросы. Но при этом, даже если он задает вопрос, он еще называется, один из психологов назвал детей в таком возрасте марсианином. То есть марсиане – это те, кто совсем иначе реагирует на всю действительность вообще, совсем не так, как земляне. Так люди постепенно растут дальше, дети растут дальше. И, доходя до определенного возраста, они попадают в мифологический уровень развития психики, когда, с одной стороны, они уже видят какие-то закономерности в этом мире, тем не менее они позволяют проникновение любым чудесам и любым возможностям новым и неожиданным в их жизнь. То есть они надеются, они ожидают, для них это является абсолютной реальностью. Поэтому такой уровень называется мифологическим. Когда люди вырастают дальше и задают вопрос папе и маме, ну а что там на небе? Одним отвечают Бог, для них Бог становится реальностью, другим отвечают планеты, звезды, для них планеты становятся реальностью, а Бога стало быть. Нет. Таким образом, человек доходит до уровня экзистенционального, то есть существования. Экзист в переводе с английского означает существование. Когда человек привык к тому, что только то, что проверяется фактами, объективно существует, в то время как все остальное совсем-совсем не существует. Это сказки, мифы. Сколько люди развитые и современные в мифы не верят, то мы оказываемся с вами в той самой экзистенциональной психологии, в которой пребывает сегодня большинство людей, живущих в западной цивилизации. А именно, западная цивилизация живет сегодня под следующим лозунгом, который был провозглашен нашим родным братом Исавом. Что сказал Исав? Когда Яков предложил ему за похлебку продать свое первородство, Исав говорит: «Гинея нухиголех ламут, лама липхура». Вот я иду умирать, зачем мне первенство? Что он имел в виду? Он говорит: я не верю в будущий мир. Я не верю, что в будущем мире что-то существует. Поэтому первенство, вся суть которого — это проекция на будущий мир. Первенство в этом мире, кроме возможности служить, нет никакой возможности получать какую-то пользу. Сау, зачем мне это нужно? Если я живу только ценностями этого мира, я не верю в существование будущего мира вообще и не разделяю эти ценности, стало быть, я живу только в этом мире. Если так, зачем мне первенство? Все западное человечество, вся сегодняшняя западная цивилизация живет под этим лозунгом. Она отрицает любую надежду человека на будущий мир. Западная цивилизация живет этим миром. Только то, что является бетхума мухаш, осязаемо. То, что осязаемо, то ценно, что не осязаемо, то не ценно. И мы попытаемся сегодня пройти сквозь рамки осязаемого для того, чтобы увидеть скрытые еврейские глубокие ценности, которые помогут раскрыть и увидеть Бога в этом мире. Как же все-таки допустить существование духовных уровней, выходящих за нашу интеллектуальную и эмоциональную практику? Об этом сказано в книге Дворим, глава 30. «Ло башамаем гилума, ни яле лану гашамаем вейкахе мишам, вишмену ота венасе, вело миве мевер ле ямги, леймор ми явор лану это ям». Что Тора находится не на небесах, для того, чтобы мы сказали, кто сможет подняться на небо, для того, чтобы достать ее нам оттуда, и услышим мы ее. И не через море находится Тора, чтобы мы сказали, кто пройдет нам это безграничное море для того, чтобы достать нам эту Тору, и тогда мы сможем ее услышать. Тора находится здесь, она находится внутри этой действительности, она скрыта за рамками действительности, ибо улам, как мы, может быть, говорили на предыдущих наших лекциях, происходит от слова «нейлам» — сокрытие. Мир происходит от слова «сокрытие». Тот мир, из которого скрылся Творец, тем не менее, он был виден для многих людей. Наш праотец Авраам был один из первых людей, которые, не имея предыдущей практики от своих отцов, смог раскрыть и увидеть Бога в этом мире. То есть Бога увидеть можно. Возникает вопрос, каким образом? И самое главное, каким образом мы сегодня в условиях разрушения храма, в условиях отсутствия пророчества, в условиях, когда страшная стена преграждает нас от Творца, так что об этом сказал пророк Ихискель, Азавашем это арец. Пророк Ихискель был одним из последних пророков, который пророчествовал в Вавилоне уже после разрушения храма, то есть на момент непосредственно перед разрушением храма и сразу после. И пророк Ихискель сказал: «Азавашем это арец». Бог оставил землю. Задай вопрос, как? Этого Бога все-таки можно видеть, несмотря на то, что Он оставил землю. Одним из людей, который прокладывает нам путь сегодня, как увидеть Бога, является Шимон ха-Цадик, который относился к Шеарей Кнессет а-Гдола, к остаткам священного собрания. Шимон ха-Цадик был первосвященник, который построил второй храм. В книге Ваикра, в Торе, написан следующий стих. «Гало гамзот, баэрец ойвихем, ло маастим вело гаалтим легафер брити и там. Разве также и в этом, в земле врагов ваших, не возгнушался я вами и не презрел вас для того, чтобы нарушить мой завет с вами?» Написано так в Торе, а именно, что Творец, даже изгнав нас, не расторгает своего завета с нами, и навсегда мы остаемся его избранным народом, мы навсегда остаемся тем, с кем связан его завет, с кем связана его воля в этом мире. Творец улыбается нам тогда, когда мы осуществляем наши добрые поступки. Творец улыбается тогда, когда человек соблюдает его волю через мессирус нефеш, через самопожертвование. И я видел таких людей, которым Творец явно совершенно улыбается. Я видел людей, которые мусульм-нефиш. Причем легко ли мусульм-нефиш, легко пожертвовать собой в чрезвычайных условиях. Когда тебе говорят, крестись, или мы тебя убьем. Тогда легко пожертвовать. Как сказано в книгах по еврейской философии, по еврейской вере, по Махшаве, что даже нечестивец в Израиле, ему очень легко пожертвовать собой ради Бога. У нечестивца есть злое начало, которое его отталкивает из одного угла в другой, который его соблазняет разного рода соблазнами. Поэтому он не может устоять. Когда же речь касается серьезных вопросов, когда речь касается провозглашения его веры в Творца, и когда вопрос касается его видения единства мира, то тогда человек готов пожертвовать собой, даже если он раша, если он не чистится. Так сказано в многих еврейских книгах. В связи с этим получается, что Творец действительно связан с нами сегодня, несмотря на то, что он азав эт аарец, оставил землю. Так вот, книга Вайкра рассказывает нам о том, что даже в земле врагов наших Творец не возгнушался нами. В трактате Мегила Вавилонского Талмуда на странице Юдалых Талмуд объясняет этот стих следующими словами. «Ло геалтим бейме еваним шеремат телагем хашмонаим вешимон ацадик». «Ло геалтим не возгнушался вами в дни греков, когда я поднял для них династию Хашмонаим и Шимона Ацадик». Период греков. На самом деле сегодня все человечество живет в постгреческий период, когда основные ценности и основные способы воззрения на этот мир мы переняли от греков. Мы, я не имею в виду евреи, я имею в виду человеческая цивилизация, западная человеческая цивилизация с молоком матери, которая была нам дана и на которой мы воспитывались. Так вот, Творец говорил, что он не возгнушался нами, в том смысле, что в качестве противопоставления грекам создал он нам Хашмунаим, династию Маковеев, и Шимона Цадик. Ну, что сделали Хашмунаим? Понятно. В то время, когда греки начали преследовать еврейский народ за соблюдение заповедей, поскольку им мешал сам факт того, что в этом мире существует народ, служащий Творцу, и свидетельствующие о единстве этого мира, греки свидетельствовали о величии человека, о единстве человека. Как только существовал такой народ, по понятным причинам, он и мешает. Почему в Израиле столь существенная конфронтация между религиозными и светскими людьми? По той простой причине, что светским людям это мешает. Они понимают, что это истина, и это и мешает. Никогда человек не относится с ненавистью для того, что для него безразлично. То, что безразлично, к тому безразлично и относится. Человек с ненавистью относится только к реальным ценностям, объективно существующим, которые ему мешают. Поэтому сказано, что от ненависти до любви один шаг, что не так, от безразличия до любви находится большая пропасть, ровно как и от безразличия до ненависти. То, к чему мы безразличны, не вызывает у нас вообще никаких эмоций, оно не существует в мире нашего существования, в мире нашего сознательного существования. Таким образом, те, кто не любит Тору, они на самом деле свидетельствуют очень сильно о том, что для них это реально существует, это реально им просто мешает в их жизни. Потому что они видят, что это истина, следовать за ней не хотят себя поработить, не хотят принять на себя иго исполнения заповеди Творца и принятия на себя истины этого мира, не хотят жить по-простому, как получится. В связи с этим и возникает ненависть. Так вот, Хашмонаим в событиях Хануки доказали, что евреи, которые никогда не умеют держать, не умели держать в руках оружия, и сегодня не умеют в большинстве своем. Победили профессиональную греческую армию, которая превосходила их 10, 15, иногда и 20 раз. Греческих солдат, которые были специально научены, натренированы. Историю Спарты все знают. Как и какими ценностями жили греки и греческие наемники. Таким образом, Хашмунаим показывают нам, что в этом мире, где Бог сокрыт, тем не менее, побеждает истина, побеждает духовность. Духовность еврейская побеждает большую объективную греческую силу. Что же сделал Шимон ацадик, который был тоже дан Творцом еврейскому народу для того, чтобы свидетельствовать о том, что он не логал тану, что он не пренебрег нами, не возгнушался нами, несмотря на то, что мы оставили его завет и удостоились разрушения храма. Ибо сказано, что то поколение, в дни которого не отстроен храм, должно считать, что как будто в его дни храм разрушен. А именно, если у нас хоть в одну секунду будет состояние, когда мы были бы достойны, чтобы храм, если бы он существовал, не был бы разрушен, то тогда храм тут же будет построен. Таким образом, когда мы постимся о разрушении храма, не имеется в виду, что мы постимся о каком-то историческом событии, которое произошло с нашими отцами 1000 лет тому назад, фигурально выражаясь. А имеется в виду, что в наше поколение мы достойны разрушения храма. Поэтому мудрецы запретили нам, в частности, веселиться в это время, потому что храм разрушен. То есть разрушение храма имеет отношение к нашему поколению, в первую очередь, в той же мере, как ко всем остальным. Что же сделал Шимон ха-Цадик в исторической перспективе? Ну, известно, что Шимон ха-Цадик спас Иерусалим от разрушения, когда Александр Македонский, с которым он встретился неподалеку от современного города Петах-Тиква, более точно города Роша-Айн, который находится возле Петах-Тиквы, произошла встреча между Шимоном ха-Цадиком и Александром Македонским, в ходе которой Александр поклонился Шимону ха-Цадику, и Иерусалим был спасен. Это исторические события, которые описаны в Талмуде. Возникает вопрос, что же еще сделал Шимон ха-Цадик в том смысле, что он дал нам возможность сегодня понимать что-то в еврейском учении и видеть еврейское учение, видеть Бога сквозь призму греческого объяснения реальности, то есть того, что можно проверить факт. Очень интересно, что Пиркей Авот, о которых мы с вами сегодня говорим, говорят про Шимона ха-Цадика следующие слова. «Гу гая мишарей кнесет агдола». Он был из остатков Великого Собрания. Что значит из остатков? Ни про одно поколение, ни про одну эпоху нет такого слова «остатки». Есть период пророчества, который заканчивается последним пророком. Пророк Малахи, который является последним пророком, мне не сказано о нем, что он из остатков пророков. Он последний пророк. Был период пророчества, который закончился с разрушением храма, точнее, в течение нескольких десятков лет после этого. Ибо когда садится солнце, наступает шкия, заход солнца, то еще светло в течение какого-то времени. Также после разрушения храма был какой-то промежуток, несколько десятков лет, когда тьма отсутствия Творца еще не полностью наступила. Еще было, все темнело, 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 но Бога еще до какой-то степени было видно. Так вот этот период, он еще период пророчества, когда существуют пророки. Что же такое Шеарей Кнесет Агдола? Остатки Великого Собрания. После периода пророчества, спустя 70 лет, которые были нужны земле Израиля для того, чтобы отдохнуть, соответственно, тем годам Шмиты, годам субботним, которые еврейский народ возделывал землю и нарушал субботний год. И было сказано, что земля Израиля дается нам в заслугу обрезания и на условии соблюдения заповедей в целом, а особенно соблюдения Шнат Шмита, года Шмиты. Творец эту землю дал на таких условиях. Все земли разные. Земля Израиля, Эрец ха-Кодеш, она такая, что человек должен, даже живя на ней, свидетельствовать о своем битахон ба-Ашем, уповании на Бога, и один раз в течение 7 лет воздержаться от работы. Если этого не происходит, сказано о земле, что она изрыгает своих жителей. Люди не могут почувствовать здесь себя как дома. После того, как прошли эти 70 лет, наступает период строительства второго храма, и Коэн Гадоль периода второго храма был Шимон ха-Цадик. Одновременно с разрушением храма пропадает шхина, божественное присутствие из этого мира, и пропадает также авода зара, возможность человека, возможность язычника увидеть какие-то искаженные, преломленные лучи божественного света. Так что в этом мире наступает тьма, которая называется период философии. А именно, до разрушения храма, в плане ориентации человека в этом мире, период можно было назвать религией. Что такое религия? Явное видение Бога, явное понимание картины мира. После разрушения храма, когда Творец скрывается, наступает тьма. Эта тьма характеризуется понятием философия, а именно состояние, когда человек может только предполагать, может только строить какие-то догадки относительно того, что такое мир, что такое Бог и что такое человек. Мир уже находится в своем сокрытии. Разница между первым и вторым храмом сводится к тому, что в первом храме можно было осуществить две основные формы, ради которых храм был предназначен, а именно служение человека и поднятие мира к Творцу, которое осуществлялось посредством божественного служения, посредством жертвоприношения, воскурения благовоний и определенных молитв и каванот, намерений, которые Коэн имел в виду, осуществляя свои жертвоприношения за весь еврейский народ, или индивидуальное жертвоприношение, которое приносил человек. И также было божественное присутствие Шхина. Так что каждый человек, который входил в Иерусалимский храм, мог увидеть Творца, мог увидеть небольшой процент Синайского откровения. Вот того божественное присутствие, которое было на Синайском откровении, возле горы Синай, когда люди увидели, как вдруг божественная воля реально проистекает из действительности, каким образом каждый человек может увидеть, как его поступки в духовной сфере оказывают влияние на этот мир. Для людей заповеди Тора стали объективной реальностью возле горы Синай. И небольшим процентом Синайского откровения было то божественное присутствие, которое было даровано нашим праотцам в Иерусалимском храме. Так вот, во втором храме этого божественного присутствия не было. Более точно, оно пропадает со смерти Шимона Цадика. То есть при строительстве второго храма, короткий период после того, как храм был построен, это божественное присутствие первого храма сохранялось полностью. Со смерти Шимона Цадика это божественное присутствие пропадает. Поэтому, в частности, оно называется Мишарей Кнесет Агдула, из остатков Великого Собрания. Он был тем, кто еще видел этот божественный свет Иерусалимского храма. И его задача, стала быть, заключалась в том, чтобы передать это знание тем ученикам его учеников, которые уже этого света не смогут увидеть. Танах описывает нам ту возможность непосредственного видения духовности периодов первого храма, ту духовность, которую видели наши предки, абсолютно объективно. В то время как после разрушения храма наступает уже другой период, период, который называется в еврейской терминологии слышания, а именно, первый храм люди видели Бога, в то время как во времена второго храма у них была только возможность слышать, то есть изучать, постигать, выводить логически. Так что Тора, которую нам создает Шимон Ацадик, это уже становится не Тора, которую явно видно, а та Тора, которую можно интеллектуально и логически вывести, пользуясь, в частности, 13 принципами толкования Талмуда. Что же было в период первого храма и что оказалось после его разрушения, точнее, после смерти Шимона Ацадика в период второго храма? Посмотрите, что сказано в книге пророка Захарии, который был одним из последних пророков, сказано в его книге следующие слова, которыми описывает пророк Захария, собственно говоря, свое пророчество. Он говорит так. «Рамевин дер от хаэлоким», что я тот, кто видит, кто понимает в видении Божьем. Я тот, кто понимает видение Божие. То есть для него рука Творца и те механизмы, которые управляют этим миром, являются абсолютной реальностью. Он их видит. Он понимает в видении. Обратите внимание, слово «видение» является здесь ключевым. Он не понимает. Сегодня каждый раввин что-то понимает. После того, как пропало пророчество, то тайны были отданы мудрецам, поэтому сегодня для человека нет лучшего способа решить свои проблемы, как прийти к большому раввину, который сможет показать ему, как выйти из тех сложностей, в которых он пребывает. Как то сказано в книге Шира Ширим у царя Шломо, говорит он, «Ани хума вишаддай мигдолот». Я хума, я стена, то есть Тора говорит, я стена, так, чтобы защитить человека, как стена города защищает человека от опасности врага. Также Тора является стеной, которая защитит нас от того, чтобы не оказаться в тупике жизни. Вишаддай мигдолот. Груди мои являются башней. Кто такие, как бы, книга царя Шломо написана в форме притчи о взаимоотношениях между возлюбленной и ее любимым. Груди мои — это башни. Кто такие башни? Это Талмидей Хахамим, мудрецы Торы, которые могут показать мне путь, если я его не вижу и если я не знаю, как поступить. Ибо башня, которая находится в стене, она издалека видит врага, так чтобы врага не подпустить близко. С башни врага увидеть намного легче. Таким образом, период первого храма характеризовался состоянием видения, когда люди объективно видели Творца. Так пишет царь Давид в псалмах: «Лирот узха кводех» – «видеть силу Твою и славу Твою». Царь Давид объективно видел силу и славу Творца. В частности, тогда, когда он убегал от царя Шауля, который преследовал его. В частности, тогда, когда он воевал с филистимлянами, самым тяжелым врагом еврейского народа, ибо у филистимлян особая сила божественного сокрытия, так что Бога среди филистимлян меньше всего видно. Так что хаос, который свидетельствует на первый взгляд о несвязанности элементов этого мира между собой, этот хаос встречает у филистимлян. Царь Давид даже среди филистимлян видел усха кводех, он видел силу Творца, видел почет Творца. То есть у человека есть возможность в период первого храма увидеть это непосредственно. В то время как сегодня мы тоже можем каким-то образом это понять, услышать, но уже не увидеть. Скажем, не увидеть в той мере и с той силой, как это было во времена первого храма. Говорит пророк Ирмияву, описывая состояние мира перед разрушением первого храма, говорит он: «Раити эт арец вегене итогу вэль шамаим вэйнурам». «Видел я землю, и вот она хаос. И смотрел я на небо, и нет в нем света». Что происходит перед разрушением храма? Пропадает божественный свет с неба, а человек в темноте видеть не может. Значит, до разрушения храма что было? Был свет, который мир выводил из состояния тогу, из состояния хаоса, в состояние закономерности. Ибо главная проблема, с которой сталкивается человек сегодня, это то, что мы не видим, как в этом мире материальные события соединены между собой. Мы не видим закономерности, мы не видим руки Творца в этом мире, мы не видим направляющие руки, мы не видим справедливости, мы видим, что нечестивцы страдают в то время, когда праведники, наоборот, да? Праведники страдают, а нечестивцы имеют успех. Мы не видим закономерностей и логики существования человеческого общества. Почему не видим? Понятно, потому что в этом идея задача человека, чтобы своими духовными поступками изменить себя, изменить ту небольшую часть мира, которая связана с ним. Так вот, говорит Ирмияву, что перед разрушением храма состояние мира было такое: «Раити эт арец вегеней тогу». «Вижу я эту землю, вот она хаос». Что такое хаос? Люди поступают, как будто хаос. Люди в своей жизни, ориентируясь в событиях, которые они видят, видят, что в этом мире хаос, что не на что положиться. Поэтому на что остается полагаться? Только на мощь, силе руки своей, и на силы свои, на возможности свои. Как сказал пророк Ирмияву, что когда придет Машиах, люди прекратят поклоняться изделиям рук своих. Сегодня, когда мы живем в хаосе, кроме как на себя, на свои способности, на свои возможности продвижения, человек ни на что положиться не может. Это и свидетельствует о хаосе. Когда возникает хаос, говорит Ирмияу, когда я смотрю на небо, «Вээн урам» – и нет света. Когда наступает тьма. Так вот, с разрушением храма наступает тьма. Царь Давид в псалмах говорит слова: «Ло раити цадик неизав». Несмотря на то, что на первый взгляд кажется, что в этом мире есть праведники, которые страдают, царь Давид говорит: «Я не видел праведника, который страдает, который оставлен. Я не видел праведника, который оставлен, так что нет связи между ними и между Творцом». Прежде такой раит. Посмотрите, все время используется слово лирот, видеть. Видеть на языке танаха означает понимать, чувствовать до самой глубины души. Не прийти к умозаключению на основании каких-то внешних поверхностных факторов, а объективно и непосредственно видеть. Царь Давид это просто видит. Он свидетельствует, что я видел, что у праведников есть связь с Творцом. Садик лона изав, он не оставлен. То есть можно было взять такой садикомометр, поднести к человеку, и он бы начал зашкаливать его праведников. Причем внешне, если бы мы посмотрели на него по его формальному поведению, по его формальному состоянию, может быть, нам бы показалось, что у него нет особенного успеха. А вот этот вот садикомометр, который был в тех поколениях, он показывает, что связь между людьми и Творцом была. Царь Давид говорит: «Каашер шаману кен раину». Как мы слышали, так же и видели. Что имеется в виду? И тогда были учителя, пророки. И тогда были люди, которые видели больше, которые больше понимали и чувствовали руку Творца. Были те, кто видели меньше. Так вот царь Давид говорит, что кашер шаману, когда мы слышали урок, кенраину, мы сразу же видели, что это истина. Как два человека, один из которых видит лучше, а другой видит хуже. Один другому показал, вот посмотри, вот там что-то есть вдалеке, там вдалеке, в конце пустыни дерево растет. Тот смотрел, действительно убеждался, действительно растет. Также и уроки пророков, которые были даны для их поколений. Когда пророк о чем-то говорил, люди действительно видели, что это правда. Так сам просто человек не мог это увидеть. Когда ему сказали, он абсолютно объективно до глубины души убеждался в том, что это истина, в том, что это правда. Так оно и есть. Об этом говорит Исаия. Пророк Исаия. Раитим весас липхем. Вы видели и возрадовалось сердце ваше. К радости, к счастью человек может прийти тогда, когда у него есть связь с чем-то, выходящим за рамки его существования. А именно, мы радуемся каждый раз, когда у нас происходит некое событие, выводящее нас за границы нашего узкого и сжатого состояния. Человек радуется, когда ему что-то дают, человек радуется, когда у него возникают какие-то связи, человек радуется, когда его кто-то хвалит, человек радуется, когда у него возникает какая-то жизнь, выходящая за рамки его ограниченной и сжатой жизни, в которой он находится. И противоположностью является депрессия, то есть когда человек находится в состоянии нерадости, что это такое? Депрессия – это сжатие. Когда наша жизнь сжимается, мы сжимаемся в нашей жизни, это приводит нас к тупику и к печали. Когда же мы выходим за рамки своего существования, посредством связи с внешним миром, тогда мы радуемся. С внешним миром, с внешними ценностями. И в первую очередь с Творцом мира. И об этом говорит Исаия. Раитем весас липхем. Вы увидели и возрадовались в ваше сердце. И об этом говорит Исаия. Гаголхим бехошех рау ор гадоль. Те, кто шли в темноте, они увидели в конце свет великий. Иными словами, в период существования храма, в период божественного присутствия, люди объективно могли видеть Творца, и это видение приводило их к совершенно другому существованию. Второй храм ознаменовал потерю видения. На момент второго храма, более точно, как мы в дальнейшем будем с вами говорить, после смерти Шимона Цадика, человек видеть перестал. Сегодня мы можем лишь прийти к пониманию Бога методом слышания, то есть методом интеллектуального познания, интеллектуальной ориентации, который в конце концов приведет нас к тому, что и в сердца наши тоже попадет какой-то осколок этого знания, какая-то искра этого божественного света, и она приведет нас к радости от понимания того, что такое Бог. Посмотрите, как написана первая мишна в Пиркей Авот. Моше кибель Тора мисинай умасра лейгашуа, лейгашуа лискиним, узкиним ланевиим, уневиим масруа ланшей кнесет агдола. Гэм амру шлоша дварим, гаву матуним бедин, вэгэймиду толмидим гарбе, ваасу сияг лейтора. Моше получил Тору на Синае, передал ее Йошуа, Йошуа передал ее старейшинам, старейшины передали ее пророкам. Пророки передали людям Великого Собрания. Они сказали три вещи. Будьте матуним бедин, будьте матуны, уравновешены в суде. Создайте много учеников и сделайте ограду для Тора. Я задаю вопрос. Что получается? Что первые, кто сказали слова, были только аншей кнесет агдола. То есть Моше получил Тору, передал Йошуа. Ни Моше, ни Йошуа, получается, ничего не сказали. Они передали Тору Скиним. Скиним передали Навиим. Навиим передали аншей кнесет агдола, и только они что-то сказали. А что же до них никто ничего не говорил? Моше Рабейну много чего сказал. Йошуа целую книгу написал. Пророки написали 24 книги. Что же получается, ничего не сказали? Только сказали аншей кнесет агдола. Конечно. Потому что то, что говорили до этого пророки, то, что говорил Моше Рабейну, люди могли увидеть непосредственно. Ни у кого не возникало ощущения того, что это мудрый человек сказал какие-то слова мудрости. Как сказал Исаия, «Раитем весас липхем» – вы увидели и возрадовали сердца ваши. То есть любое высказывание, которое говорили пророки, люди видели абсолютно, что это истина. Поэтому все книги пророков, они не требуют от нас какого-то изучения и выяснения, является ли это истина, если да, то в какой мере, если да, то на каких условиях. Люди непосредственно видели, что это правда. То есть для нас понятно, что нам необходимо понимать пророков. необходимо их изучать. Пророк Исаия, например, написан таким сложным языком, что его понять очень сложно, не в смысле языка иврит, а в смысле тех концепций, которые излагает Исаия своим словом. В то время как нам, безусловно, необходимо их изучать. Но те люди, которые жили в их период, они непосредственно видели это как истину. Когда же Тора начинает говорить с мудрецами, начиная с Шимона Цадика? И обратите внимание, Гемамру Шлоша Дварим, они сказали три вещи. Только три вещи. Ну, что их вместе делать? Целая длинная династия мудрецов, вплоть до Танаим, вплоть до мудрецов Мишли. Получается, они сказали только три вещи, что имеется в виду. Ну, первые из них сказали только три вещи. Неужели они так сказали три вещи? Сколько лет они преподавали, сколько лет у них было дом учения? Они сказали только три вещи. Что же они сказали? Давайте посмотрим. Гемамру Шлоша Дварим. Раву Матуним Бедин. Будьте уравновешены в суде и поднимите дословно многих учеников и сделайте ограду для Тора. Обратите внимание, для кого нужны эти поучения? Для начала, будьте уравновешены в суде. Кому это нужно? Что значит будьте уравновешены? А что имеется в виду? Не судить несправедливо? То есть запрет Тора есть. И запрет Торы для судьи взять, я же не говорю про взятку, но для судьи есть запрет Тора получить плату за свою работу в любом случае. А Тора говорит, что судите бедного как богатого, имея в виду, что у еврейского судьи может глубоко в сердце возникнуть некая жалость к бедному человеку. Поэтому Тора не говорит, судите богатого как бедного. В том смысле, что не становитесь на сторону богатого, как обычно во всех народах. Суд предпочитает сторону богатого, чем сторону бедного. Здесь сказано наоборот, не судите бедного как богатого. Судить бедного как богатого имеется в виду, что не попытайся помочь бедному, не попытайся встать на его сторону по причине того, что он бедный. Таким судьям нужно было быть уравновешенным в суде. Что значит уравновешен? Кто вообще должен быть уравновешен в суде? Только тот, кто не видит уже истинной картины. Тот судья, который видит истинную картину, ему не надо быть уравновешенным, потому что он знает истину. Он видит. Зачем ему? Как, что такое вообще быть уравновешенным для человека, который видит? Кому говорит, ходи аккуратно и будь осторожен? Для слепого. Слепой он должен быть аккуратен в своем хождении. Зрячий, который видит, куда он идет, он может быть совершенно неосторожен, совершенно неаккуратен, потому что он видит, где есть опасность, где опасности нет. Сделайте многих учеников, второе указание, для того, чтобы Тора сохранилась и не исказилась. И третье, сделайте ограду для Торы. Что значит сделать ограду для Торы? Установите постановление мудрецов, которые являются необходимыми для того, чтобы человек не нарушил заповеди Торы. Очень интересно, что постановления мудрецов, запреты начинаются именно в этот период. До этого не было гзерот дерабоном, не было таканот дерабоном, не было ничего того, что мудрецы устанавливали. Почему? Потому что ограда для Торы нужна кому? Слепому. Правильно? Тот, кто зрячий, ему не нужна ограда, он не будет топтать Ганеден, сад, посаженный руками Творца. Кому нужна ограда? Только для слепого, для того, кто не видит. Поэтому возникает сразу же указание сделать ограду для Торы. То есть мы видим с вами отсюда явные доказательства того, из первой Мишны Пиркей Авот, обратите внимание, как после такого предисловия, насколько глубже мы начали понимать с вами текст Пиркей Авот. И так можно понимать каждую Мишну, каждая Мишна показывает нам небывалые явления, которые происходили в каждом последующем поколении, начиная с периода разрушения храма. Итак, наступает период, который называется Шмия, период слышания, поскольку период видения окончательно и навсегда пропадает и восстановится только после возвращения еврейского народа в нормальное состояние, когда мы сможем снова соблюдать все наши заповеди. Сегодня можем соблюдать только порядка третьей заповеди. Все остальные связаны с землей Израиля или с храмом, который для нас не актуален, что лишний раз показывает, в каком состоянии разрухи мы вообще сегодня находимся. Так вот, после прихода Машиаха снова наступит тот самый процесс и состояние видения, о котором сказал пророк Захария, что когда придет Машиах, не будет уже один человек учить другого о Боге, потому что слава Творца будет видна каждому и раскроется Бог перед каждым человеком. Итак, период Аншей Кнессет Агдула, период мужей Великого Собрания, Это тот период, когда видение людей пропало. И задача Аншей Кнессет Гдола таким образом заключалась в том, чтобы перевести Тору в новые условия слышания, а именно постижения методом изучения и методом анализа, так, чтобы пройти сквозь туннель неясности. Человек мог в конце туннеля увидеть свечу. Это та свеча, которая приведет его в сердце к трепету. Это та свеча, при помощи которой человек сможет осуществить заповедь Ират Ашем, Ират Элоким, страх и тонкого духовного трепета перед Богом, как сказано, Вет Ашем Элокейха, Тира, и Бога своего страшись, страшись в том смысле, что достигнет состояния тончайшего духовного трепета. Пропало то, о чем сказал пророк Хабакук, Гашем Шимха Шамати Ереси. Бог, имя Твое я услышал и испугался. Пророк Хабакук был ребенком, который родился у Шунамит, который дал благословение Илиша Анави, пророк Илиша, о рождении ребенка. Ребенок, который умирает и которого воскрешает пророк Илиша. Все знают эту историю. Если нет, прочтем об этом когда-нибудь отдельную лекцию. Хабакук происходит от слова лехабек, обнимать. Два объятия, два обнимания Хабакук, удвоение. Два объятия, которые сделала по отношению к нему его мать. Первый раз, когда он родился, и второй раз после того, как его воскресил пророк Илиша. Так вот, Хабакук, для него имя Бога сразу же приводило к тонкому духовному трепету, поскольку он был одним из последних пророков, он жил в период света, в период, когда этот свет был виден. С того момента и дальше это пропадает. И сегодня, для того, чтобы мы могли достигнуть с вами Ират Ашем, страха перед Богом, требуется много-много работать над собой и проходить сквозь эту самую трудность тумана и тьмы западной цивилизации, с которой мы с вами знакомы, для того, чтобы в конце туннеля увидеть большой свет. До Аншей Кнессет Гдола не было споров между мудрецами. Все видели мир одинаково и пользовались одним и тем же языком и терминологией. Была полная ясность. Споры между мудрецами начинаются уже в период Аншей Кнессет Гдола и дальше. То есть Тора, она уже не сохраняется в едином состоянии, а она уже имеет свои какие-то лица. Так что сказано о спорах между мудрецами «Элу вэлу диврэлу кимхаим», что и то, и другое слова Бога живого, и то, и другое является истиной. Споры наших мудрецов – это не споры о том, правильно это или неправильно, истинно это или нет. Это разные стороны Тора. Мы уже не можем Тору видеть в ее единстве. Мы уже разделяем ее на составляющие, мы разделяем ее на лица, для того, чтобы эти лица каким-то образом пытаться объединить. Галогам зод барцой вихем логи алтим. Разве не так же в земле врагов ваших я не возмущался вами? Творец дает нам Шимона Цадика, который проводит нам путь, как можно просуществовать в этом мире в условиях греческой цивилизации и сохранить видение Творца. Что сделал Шимон ха-Цадик? От своего учителя я услышал интересную фразу в свое время, что Шимон ха-Цадик прокладывает путь грекам. Что имеется в виду? Прокладывает путь грекам. Мы всегда старались проложить путь Богу, а не проложить путь грекам. Что имеется в виду? Имеется в виду проложить такой путь, что даже среди греков евреи смогут ориентироваться в духовности и видеть Бога. Что нового внесли греки в развитие человеческой цивилизации? Для начала правильно будет отметить, что греческая философия начинает развиваться на момент разрушения храма, тогда, когда объективно Бога уже не видно. И тогда греки начинают делать свой труд, как сказано в благословении Ноаха, «Ваяфте луким ваегефет», и даст Бог, ну как по-русски переводится, «простор Яфету», «красоту Яфету», даст возможность Яфету развить этот мир. Так вот, это пророчество задерживается на несколько тысячелетий от смерти Ноаха и до того момента, когда греки явственным образом начинают развитие человеческой цивилизации. Что же внесли нового греки в этот мир, так что сегодняшняя западная цивилизация была построена на их ценностях? Они внесли в этот мир возможность кфиры, возможность отрицания веры. До греков не было никакого отрицания веры. До греков всем было очевидно, что в мире есть Бог. Греки тоже не отрицали Бога. Все их мифы лишний раз это доказывают. Но они внесли возможность кфиры, отрицания божественности. Каким образом? Мы с вами, у нас нет реальной возможности видеть Бога. Греки свидетельствуют о потере явного видения Бога, что происходит при разрушении храма. Возникает вопрос, как же греки привели к отрицанию божественности в этом мире? Сказано в Талмуде, что после перевода Торы на греческий язык, так называемая Септуагинта, труд, который был осуществлен 70 мудрецами, которых посадили в 70 разных комнат, заставили перевести Тору на греческий язык, так что в течение 3 лет они делали этот труд, и не было у них связи между ними. Они перевели Тору одинаково с точностью до одной буквы, и в 10 местах сделали изменения. Не сговаривались между собой, сделали изменения в 10 местах, для того, чтобы греки с их воззрением не смогли принципиально исказить то, что в Торе написано. Может быть, отдельную лекцию мы с вами прочтем, что это за 10 изменений, чтобы понять, в чем же, собственно говоря, принципиальная разница воззрения еврея и воззрения представителя сегодняшней современной западной цивилизации. Так вот, в Талмуде сказано, что после перевода Торы на греческий язык наступили 3 дня тьмы. 3 дня стояла тьма в этом мире. Я не знаю, как это понять. Понять это фигурально, что действительно было какое-то затмение. Или понять это в каком-то духовном смысле, что мир как бы находился в состоянии перед разрушением. Почему? Что произошло? Что такого уж страшного? Сегодня Тора переводится на все языки, даже на русский перевели, и мы благодаря этому с вами хоть что-то прочесть можем. Что ж такого страшного, что Тора была переведена на греческий язык? Дело в том, что переводом Тора на греческий язык греки ввели в этот мир некое новое отношение к мудрости, в котором сегодня почти невозможно увидеть никакого недостатка. А именно, я сейчас скажу, что произошло после перевода Тора на греческий язык, а вам будет очень трудно даже увидеть какой-то недостаток в этом. А именно что? Греки утверждали, переведя Тору на греческий язык, что мудрость, она вообще не связана с источником. Не очень понятно, правда, в чем недостаток? То есть, что утверждали греки? Что мудрость, она сама по себе. То есть, мудрость есть математика, она объективна, она сама по себе. Теперь, у кого надо учить математику? Кто профессор по математике? Кто его математику хорошо понимает? То, что это означает? Что математика это его детище, он это создал, он имеет к ней какое-то отношение? Нет. Он просто человек, который учился больше, поэтому можно у него учиться. А кто учился меньше, значит, у него учиться не нужно. Но мудрость сама по себе, она абстрактна, она объективна, она часть этого мира. Этот мир имеет какие-то законы. Творец, самую большую милость, которую дал нам Творец, это то, что он создал нам интеллект, который в состоянии адекватно воспринимать этот мир, до какой-то степени адекватно. Понятно, что, как сказал Рамхаль, что из этого мира мы можем увидеть лишь одну каплю мудрости из безграничного моря знаний. Так в свое время на одной из лекций один человек спросил, а сколько я знаю из этой капли? Я сказал, только одну каплю. Капля из капли. Все, о чем я говорю, только капля из капли. Больше просто не знаю. Так вот сказано, что греки начинают свидетельствовать в этом мире, что мудрость, она объективна, она сама по себе. Она не связана с Мандамар, она не связана с мудрецами ее передающими. На первый взгляд, трудно найти в этом какой-то недостаток. Правильно? Бог создал мир, создал в нем мудрость. Мудрость, пожалуйста, как сказано про Тору. Вот Тора Мунаха де Керен Завит, Тора лежит на углу. Каждый, кто хочет взять, пусть возьмет и учит. То есть, она объективна сам по себе. Бери, учи, пожалуйста. Выучишь больше, будешь больше мудрецом. Выучишь меньше, будешь более глупым. Еврейская Тора, она связана со своими корнями. Еврейская Тора, она связана с учителями, которые ее передают. Как сказано в тексте «Шма бани мусара виха вальти то, что рады меха». «Слушай, сын, этику отца твоего и не оставляй Тору матери твоей». Наше знание, которое мы имеем в Торе, это не знание такой объективной божественной мудрости, которую только, ну, поскольку наши мудрецы как-то передавали, то мы знаем. Сама Тора была передана еврейскому народу вместе с людьми, которые ее передавали. Если не еврей напишет свиток Торы, то этот свиток будет некошерным. И он не будет иметь никакого значения, никакой силы, никакого света. Читать Тору и исполнять заповедь чтения Торы по субботам и будням будет при помощи такого свитка невозможно. Потому что только тот, кто бен-брит, только тот, кто человек завета, только такой человек может своим поступком сделать так, чтобы Тора имела свое звучание. Если кассету запишет какой-нибудь профессор Московского университета, который будет хорошо знать иудаизм, то слушание такой кассеты не приводит человека к изучению Тора. Может быть, каким-то косвенным образом, но само по себе те слова, которые он произносит, это не слова Торы. Слова Торы мы получаем от наших учителей. Они являются теми реальными носителями. Это очень тонкая тема для нас сегодня. Вот видите, о чем мы об этом и говорим. Что мы сегодня настолько мы воспитаны ценностями западной цивилизации, что такие вещи просто очень правда сложно увидеть. Но в дальнейшем мы немножко сможем продвинуть чуть-чуть больше. Итак, первый логический шаг был такой, что мудрость не связана с источником. Она объективна, она сама по себе. Следующий логический шаг, естественно, напрашивающийся отсюда. Раз мудрость – абстракция, а пророчество и рая, явное видение Бога, закончились, то каждый может говорить все, что вздумается, если он сможет доказать свои слова. То есть в вопросах духовности начинается полный хаос. Каждый может говорить все, что угодно. Почему? Потому что до тех пор, пока вы не докажете, что он не прав, он будет прав. Правильно, у человека есть презумпция, так называемая хискат кашрут, презумпция его кошерности, презумпция того, что он имеет право на существование со всеми своими утверждениями. Как только ты сможешь доказать, что его утверждение противоречит каким-то другим доказанным утверждениям, тогда он будет неправ. Но до тех пор каждый может говорить то, что ему вздумается, и каждый может вещать при помощи всех существующих средств массовой информации любые свои идеи. Если ты ему скажешь, а что ты вообще в жизни понимаешь, что ты говоришь, на самом деле, что ты вообще рот открываешь? Ну, скажешь, как что, я... Вот у меня такая точка зрения, вот я так вот, я думаю так, я считаю, докажи, что я не прав. У евреев никогда такого не было. Мы получили нашу Тору от слов наших учителей. И мы учим Тору не как некую мудрость, которая имеет шанс быть божественной, а мы учим нашу Тору как... Посмотрите, как написано. Моше кибель Тора мисинай. Моше получил Тору с возможностью передавать ее дальше своим ученикам. Умасрал Игошон. Передал ее Игошо. Игошо получил всю Тору от Моше Рабейну. И хорошо передавал дальше. И так далее. И получаем эту Тору со всем ее значением, со всем ее величием от наших учителей. Сегодня каждый может изменить истину, как хочет. А мир терпит. Мир сегодня терпит. Мир сегодня, на первый взгляд, свидетельствует о любой своей индифферентности по отношению к любым формам духовности. Мой учитель сказал в свое время, что основной вклад Шимона Цадика в этот мир, это то, что Шимона Цадик сказал, что мир – это дерех, а не маком. Что мир – это путь, а не место. Что имеется в виду? Для меня лично это была самая, наверное, революционная мысль последних нескольких лет. Эта мысль для меня лично была, я ее услышал совсем недавно, она была для меня самой революционной на свете. Послушайте меня. Что такое мир? Люди смотрят на мир, как на... Мы сродились, вот этот земной шарик или диск на трех китах стоящий, до трех китов еще мы пока не дошли. Мы здесь живем. Вопрос, как жить? Ну, нас воспитали, что жить нужно культурно, не ступать по трупам для достижения своих целей, стремиться к каким-то своим целям. Духовность какую-то соблюдать. Те, кто к Богу вернулись, значит, заповеди соблюдать. Но в целом жить вот в этом мире. Мир – это место нашего проживания. Шимон ацадик хидешлан, он обновил для нас понимание того, что мир – это не место, это дерех, это путь. То есть олам – это не место, где люди живут. Это дерех, это путь, по которому люди должны пройти. Как то сказано, что этот мир является проздор ла олам аба. Коридор к будущему миру. Что имеется в виду? что мир, в котором мы существуем здесь, это не место, в котором нам нужно позаботиться о себе, как жить, какую квартиру купить, какое получить образование для того, чтобы обеспечить себя куском хлеба, какие общественные отношения завести с людьми, окружающими нас. Мир – это исключительно дерех, по которому наша задача идти. Не сидеть, как обычно сидят в мире, а идти, пройти по этому. Если мир – это поздор, это коридор. Коридор – это не место, которое предназначено для того, чтобы там сидеть, жить. Коридор – это путь, который ведет тебя в зал. Так вот, весь этот мир со всеми его радостями, со всеми его огорчениями, со всеми трудностями, со всеми достижениями, которые у нас здесь есть, это всего лишь путь, по которому надо пройти. Ну, как, например, человек учится и водить машину, и, наконец, до какой-то степени научился, сдает тест. Тестер его провозит по городу, у него всякие знаки, тротуары, пешеходы, ограничения скоростей, тупики, запрещенные улицы для въезда и так далее. Теперь, что ему нужно? Ему, на самом деле, никуда не нужно попасть. Для него это не место. Обычно люди, когда они куда-то едут, они спешат, потому что у них есть задача, им нужно куда-то попасть, им нужно куда-то приехать. У такого человека задача только проехать по совершенно любой траектории. Задача только не нарушить правила и показать, что ты умеешь ездить. Потому что у такого человека эта поездка не поездка целевая, чтобы чего-то достигнуть, а поездка, вся задача которой это научиться, насколько человек умеет выбирать дерех. У него нет задачи попасть в какое-то конкретное место, окончательное место. Только ему нужно попасть в конкретное место. Он туда спешит, он нарушает скорость, он нарушает всевозможные правила. Потому что ему нужно попасть в место определенное. Во время поездки с тестером. Тебе не нужно куда попасть. Тебе совершенно все равно, куда он тебя повезет. Так вот этот мир, в котором мы живем, во всех материальных событиях, которые для нас актуальны, нам совершенно все равно, куда Творец нас повезет. Должно быть совершенно все равно, в нормальной ситуации. Единственная задача, которая перед нами стоит, это увидеть, как пройти по этому дереху, как пройти по этому пути, для того, чтобы не оказаться у жизненного тупика, для того, чтобы осуществить свою задачу. Греки смотрят на мир, как на место. Поэтому они утверждают, что Бог создал этот мир не в качестве места для проживания человека. Создав этот мир, он оставил человека, отошел от него. Он с человеком практически никак не связан. И таким образом оказывается, что человек существует в этом мире сам по себе. Поэтому ему надо как-то жить. Теперь как жить? Конечно, жить культурно. Греки, они были культурный народ. Ваяфты, луким лаяфи, дал ему красоту. Они живут красиво. Но как? Существует человек, который понимает, что я живу в этом мире. Я закончусь вместе со своей смертью, вместе с существованием этого мира. Я никуда не иду. Я сижу здесь, безвыходно. Об этом царь Давид сказал в псалмах следующие слова. Тавати баявен мицула ваэйн маамад. Я утонул баявен в болоте, и нет возможности встать. Яван, в переводе на классический русский язык, это болото. Что такое болото? Болото это как раз место, через которое нельзя пройти. Через болото нет дороги. Ну, в нормальной ситуации. Если есть какие-то тропинки, может быть, ведущие сквозь болото, это да. Но само по себе болото, вот именно трясина, она не предназначена для того, чтобы по нему ходили. Болото предназначено для того, чтобы в нем тонуть, в нем остановиться. Место. Вот греки поэтому и называются еваним, что их образ и воззрение на этот мир – это воззрение на болото. Они живут в болоте. Об этом сказано в Мидраше, о наших праотцах. А вот гаю рацим лифанеха кмосусим бебецей гамай. Праотцы бежали перед тобой, как лошади по болоту с водой. Что имеется в виду? Авраам Авин родился в болоте. Как мы с вами родились в Ленинграде, это болото, ну, настоящее болото. Ленинград на болоте, как бы, поставил в определение, правильно? У нас возникло ощущение, что это город. У меня было совершенно такое вот иллюзорное ощущение, когда я 2 недели тому назад был в Ленинграде, когда особенно едешь на поезде. Я ехал не на поезде, а на поезде, собственно, на поезде, правильно ехал. Едешь на поезде, смотришь в окно, и снег, только какие-то домики, какие-то деревни. Вдруг приезжаешь из города Москва в город Ленинград, там новая такая большая цивилизация. То есть проехал по такому пустырю 700 километров, вдруг снова новая цивилизация. Так мы жили, как бы считаем, что, ну, Ленинград – это место, которое имеет полное право на существование. Мы там живем в болоте, вот там мы учимся, там мы живем, там мы умрем, там и так далее. Возникло ощущение, что вот такая вот болотистая жизнь. Так вот наши праотцы, они бежали сквозь болото, вырывались за пределы этого болота, как лошади, силы лошадей. Только тогда, когда человек захочет вырваться за свое болото, за существование в этом мире как в маком, как в месте, а не как в дырах, не как в пути, только тогда человек сможет увидеть Бога. Мы созданы в этом мире бишвили Абудат Ашем, ради служения Богу. Что такое служение? Если бы это было все так просто. Сиди в болоте, сделай какие-то действия, живи какой-то культурной жизнью. Это было бы просто. Что такое работа? Работать это создавать новое из несуществующего до сих пор. Создавать новое. Также и в вопросе нашей духовной работы, ради которой человек спущен в этот мир. Мы должны в первую очередь создать себе это видение более глубоких пластов реальности. До тех пор, пока мы это не сделали. Нам очень трудно. В этом и есть суть человека. Выйти за рамки болота, выйти за рамки Яван, выйти за рамки западной цивилизации, паттернов их мышления, о которых мы с вами столь много наслышаны и столь много знаем. В то время, когда наши праотцы бежали сквозь болото, Нимрод, который царил тогда над всей человеческой цивилизацией, сказал следующие слова про Авраама. «Придазот акараи». Когда Нимрод планировал построить человеческую цивилизацию под лозунгом «Все во имя человека, все на благо человеку», когда они решили построить Вавилонскую башню для того, чтобы воевать с Богом, то Нимрод пытался объединить все человечество. Его не устраивало, что был хоть один человек, который не принял бы участие в этой коммунистической стройке. Он пытался обратиться к Авраам Авину, но видит, что тот совсем ни на что не идет. Бросил в печь, Авраам проходит сквозь огонь, ничего не помогает. Тогда он махает на него рукой и понимает, что с этим говорить не о чем. Религиозно, с ним не о чем говорить. И произносит следующую интересную фразу. «Придазу акараги». Он говорит, этот мул, он бесплоден. Так сказал Нимрод по поводу Авраама Авину. Мул – это помесь между лошадью и ослом. Он бесплоден, он не дает потомства. Его потомство не будет следовать его путям. Он один такой. Верит в единого Бога. Оставь его в стороне. Он не сможет произвести народ, который пойдет дальше для раскрытия Бога в этом мире. Оставь его. Он не хочет к нам присоединиться. Оставь его. Не будем обращать на него никакое внимание. Об этом сказал Творец. Словами пророка. «Имло брити юмам вилайла хукот шамай варец лосан». «Если не завет мой днем и ночью, то законов неба и земли я бы не поместил». Что имеется в виду? «Если бы не завет мой днем, когда божественное присутствие видно, когда есть тот божественный свет Шхина, который показывает нам Творца и истинность Бога. Если бы не завет мой днем и ночью». Что такое ночь? Это состояние разрушения храма. Состояние, когда божественное присутствие мы не видим. «То законов неба и земли я бы не поместил». Творец свидетельствует, что условием существования этого мира является соблюдение еврейским народом завета когда? Днем и ночью. При этом днем завет соблюдать проще. Ты объективно видишь, объективные реальности. Ночью, когда ты идешь в темноте, во тьме, когда ты не видишь, куда идти, когда, ой, как сложно выработать у себя ту духовную практику, которая покажет тебе Бога, которая покажет тебе Его руку, который управляет этим миром, насколько сложно. Но Творец свидетельствует словами пророка, что если не завет мой, если еврейский народ оставит этот завет, то мир существовать не будет. В условиях тьмы и перехода к ночи только укрепляется завет, и только укрепление завета может сохранить существование этого мира. Шимон ха-Цадик раскрывает нам, на каких трех китах, то есть на каких трех ценностях стоит этот мир. Говорит Шимон ха-Цадик. Вторая мишна Пиркей Авот. Шимон ха-Цадик хая ми шеарей кнесет агдола ху хая омер. Аль шлуша дварим гаолам умед, аль атура, аль гаавуда, валь гмилут хасидин. Шимон ха-Цадик был из проколотой окрестности кнесет Исраэль, кнесет агдола. Та проколотая точка, по отношению к которой первый и второй храм соединялись вместе. Во время жизни Шимона Цадика во втором храме существовал вписанный первый храм. Ура Яомер, он сказал, что на трех китах стоит мир. Что это такое? На Торе, на служении и на милосердии человека по отношению к ближнему своему. Если не эти три явления, если не эти три фундамента, на которые зиждется мир, то Творец этот мир снова переведет в состояние тогу-вогу, в состояние хаоса, в состояние несуществования, как это было во времена Ноева потопа. И мерце Ашем, еврейский народ не оставит этот завет, и не произойдет такой альтернативы. Тем не менее, Шимон ха-Цадик говорит нам, сейчас в условиях сокрытия, когда Гашем Азав, это Арес, когда Творец оставил эту землю, скрылся, и у нас, может быть, возникла бы иллюзия, что поскольку он изгнал нас из нашей земли, поскольку он разрушил наш храм, может быть, он расторг и завет свой по отношению к нам, как то во времена пророка Ихискеля пришли мудрецы к пророку и говорят, если муж выгнал свою жену, то обязан ли она соблюдать свою верность по отношению к нему? Он говорит, если он выгнал и развел ее, то получается, что нет. А что касается Бога, ведь Бог изгнал нас. Он дал нам Тору на условии, что мы будем жить в земле Израиля, что у нас будет храм, у нас будет божественное присутствие. Он все это разрушил, он все это порвал, всех этих связей нет. Может быть, в такой ситуации мы свободны от исполнения заповедей, что все закончилось. Отвечает Хискель, говоря, что нет, что Творец оставляет с нами свой завет. И напоминает это царя, который изгнал царицу. И когда она захочет выйти замуж за кого-то другого, то говорит он, а где твое разводное письмо? Разве я развел тебя? Где твое разводное письмо? Если она хочет вернуться назад к нему, он говорит, я ж тебя выгнал. Об этом и говорим мы сегодня. В такой ситуации мы находимся, в ситуации переходной, которая затянулась, правда, на несколько тысячелетий. Но эта ситуация действительно переходная, и нам очень важно понимать и чувствовать. Мы живем уже несколько тысячелетий в условиях разрухи, в условиях того, что божественного присутствия не видно. Что мы живем все окутанные западной цивилизацией, живущие под лозунгом Исава. «Лама зели агарени олех ламут» – «Зачем мне, ведь я иду умирать?» Нашим первичным пониманием является та жизнь, в которой мы живем в этом мире. А жизни в будущем мире у нас нет никаких концепций. Поэтому это очень сложно. Очень сложно нам увидеть ту еврейскую суть. А еврейство свидетельствует о том, что мир так существовать может лишь очень недолго. Учеником Шимона ха-Цадика был Антигнус. Антигнус из Сохо. И он был первым, кто уже не видел божественного присутствия. Как сказано, что после смерти Шимона ха-Цадика прекратились те 10 чудес, которые были в первом храме, описанные тоже в Пиркей Авот. И Коаним, священники, перестали леварех бешем, перестали благословлять Бога непроизносимым именем. Очень интересно, что перевод имени Антигнус, Антигнус это единственный мудрец, упомянутый в Пиркей Авот, скажем, кто имеет греческое имя. Ученик Шимона ха-Цадика имеет греческое имя, очень неспроста. Обратите внимание, как переводится это имя с греческого языка Антигнос. Это антигнос, гностика, знание. Антизнание. Суть Антигноса была в условиях греческого сокрытия быть антизнанием по отношению к западным ценностям, к западным паттернам развития цивилизации, к западным смыслам существования человека. Он был антизнанием. Это был ученик Шимона ха-Цадика. Антигнус сказал следующие слова. Третья Мишна из Пиркей Авот. Антигнус из Сохо. Кибель Мишимон ха-Цадик. Уга я умер, аль тию каавадима мишамшим эте рав аль минат лакабель прас. Эла раву каавадима мишамшим эте рав шело аль минат лакабель прас. Ве иги мура шамаем элэхэм. Антигнус из Сохо получил свою Тору от Шимона ха-Цадика. И он говорил, не будьте как рабы, которые служат своему господину для того, чтобы получить награду. Но будьте как рабы, которые служат своему господину не для того, чтобы получить награду. И пусть будет страх неба на вас. Что он добавил? Что он сказал? Почему идея получения награды была сконцентрирована здесь, в третьей Мишне, как основное высказывание Антигнуса? Неужели это основное, что он получил? То есть понятно, что это основное, что он получил от своего учителя. Только нам нужно понять, в чем здесь суть, немножко более глубоко проанализировать эти явления. Итак, Антигнус сказал мне служить ради прас. Прас – это награда на современном языке. на современном языке иврит. А значение слова прас – это кусок. Правильно? Пруса, прусат лехем – это кусок хлеба. Пруса – это кусок. Что получается? Он говорит, не служите Богу ради получения куска. То есть награда сразу же превращается в кусок. Что это такое? Человек своими поступками создает некий пирог. Духовный пирог, некую духовную ценность. Так вот, та награда, которую мы получаем здесь, это кусок. Кусок чего? Кусок этого самого пирога. То есть человек, который служит Богу, который стремится здесь получить как можно больше для себя, отхватить для себя кусок побольше, награду побольше. Что происходит с таким человеком? Это человек, который на самом деле хочет из своих поступков вырезать кусок и использовать его здесь, в этом мире. Как в свое время, когда Раби Шимон бар Йохай говорил о чем-то со своими учениками, и те пожаловались на тяжесть жизни, на голод, на трудности, то он подвел их к долине, глубокой долине, между горами. И они посмотрели на эту долину и увидели, что вся она заполнена золотом. Вся долина заполнена золотом. Говорит он им, пожалуйста, спускайтесь и берите. Но имейте в виду, что вы берете из своего будущего мира. Смотрите, насколько вошла в нас западная цивилизация, что наш главный тезис, наш главный стимул в жизни – это брать. Наш главный стимул – взять что-то из этого мира, получить себе деньги, получить почет, получить карьеру, получить хорошую работу, оторвать что-то от этого мира. А что происходит? Происходит то, что мы вырезаем кусок из всего, что мы создаем. Из всего духовного создания, которое мы создаем, мы вырезаем кусок. Почему сказал Кантигнус? Да потому что до него это люди видели, до него люди понимали. До него люди понимали, что то, что человек получает в этом мире, это небольшой кусок от того, что он создает. Люди не бежали. В времена Танаха люди не бежали за карьерой так, как начали бежать сегодня в период сокрытия. Поэтому Антигнус этому нас и учит. Он учит нас, как переориентироваться от того, чтобы тянуть на себя этот божественный свет. И как научиться создавать, как служить. Тот, кто служит, Глоаль минат лекабель прас. Не для того, чтобы получить награду. Его служение совершенно другое. Он совершенно другой человек. У него по лицу видно, что этот человек сегодня это называется идеалист, или энтузиаст, или просто духовный человек, или человек, который не стремится за материю. Или как-то. Но видно по лицу, по состоянию глаз. Об этом сказал Рамхаль, что состояние взаимоотношения внутри человека между его телом и его душой проливается через свет глаз. Это называется паним. Паним человека в языке еврейской философии – это свет его глаз. У Антигнуса возникли среди его первых учеников кофрим – люди, которые отрицали уже какие-то элементы Торы. До Антигнуса, до его учеников, кофрим отрицателя быть не могло, потому что только появление Греции и тьмы дает возможность человеку что-то отрицать. Ибо до этого все было видно. С Дуким и Байтусом они первыми появились среди учеников Антигнуса. До этого у евреев не было сектантов, до этого у евреев не было вероотступников. Ибо истина была перед глазами всех. С греческого периода и дальше все можно искажать, все можно изменить. Не просто принять сегодня Тору, которую мы принимаем не как объективную мудрость, объективную реальность, а принимаем от наших учителей. И принятие ценностей Тора предполагает динамику изменения, сейчас скажу фразу, которая не является тикнит в лашон русит, но я все-таки постараюсь. Изменение ушей вследствие каждого нового изученного отрывка Тора. Царь Давид говорит, корито ли узнаем, вырыл мне уши, что имеется в виду. Каждый новый урок Торы должен привести человека к тому, что у него вырываются уши. Выкапываются уши, которые дают ему возможность всю остальную Тору, которую он увидит, понять глубже, понять более осмысленно, понять на принципиальном уровне. Этим и отличается хороший ученик от плохой. Главный критерий хорошего ученика – это его способность изменяться и способность изменять свое восприятие действительности в зависимости от каждого последующего урока, который он получает. Этим отличаются хорошие ученики от плохих. Все это тоже через глаза передается. Проводишь лекцию на семинаре, сидят 100 человек, и видишь, некоторые совсем в отрыве от... Все, что бы ни сказал, они в полном отрыве. У некоторых ты прямо видишь по глазам, что каждый новый урок приводит их к пониманию картины мира принципиально глубже, принципиально иначе. Что такие люди смотрят на действительность совсем по-другому. Как об этом сказано в Торе? «Шему шамаем вегаизин эрец ки ашем дибер». «Слушайте небо и внимай земля, ибо Бог говорит». Сейчас в условиях, когда видения у нас нет, единственное, что мы можем это услышать. Мы можем проанализировать и от одного урока к другому прийти к более глубокому пониманию картины мира. Кроме награды, Антигнос сказал следующие слова. «Вии мура шамай малыхэм». И пусть будет страх неба перед вами. Элементарные слова, да? Но надо неба бояться. То есть считать Бога более объективным, чем мы считаем. Неба бояться. Потому что это слова, которые страшны. Почему они страшны? Если бы эти слова кто-то произнес до Антигноса, в поколении до Антигноса, то человек, произносящий такие слова, был бы апикорос, вероотступник. Почему? Потому что бояться неба на языке того времени, на языке времени до Антигноса, означало бояться небесных светил. То есть прислушиваться к астрологии. Понимать, что астрология является объективной. Если бы до Антигноса кто-то сказал «Вейи мора шамаем элэхэм» и пусть будет страх неба перед вами, такой человек был бы вероотступник. Потому что он призывал бы поклоняться и бояться, и страшиться того, что находится на небе. Начиная с Антигноса, значение слова «небо» изменилось. А именно, что такое «шамаем»? Слово «шам» – «там». До Антигноса Бог не был там, он был здесь. Он был виден, он был объективен. В Танахе мы нигде не находим понятия «ират шамай» – «страх перед небом». Мы находим «ират ашем» или «ират элуким». Нигде не сказано «ират шамай». Почему? Потому что Бог был здесь. И бояться его надо было не шамаем, не на небе он был на земле, он был здесь. После Антигноса Творец скрывается, и он уже находится «бешамаим», он уже находится там. Это самое страшное свидетельство о том, насколько мы отдалены сегодня от шхины, от божественного присутствия, от возможности существовать вместе с ним. Земля на иврите «арец» происходит от слова «ларуц» – «бежать». Бежать может человек куда «ле шамаем» – «туда», «ле шам». Когда он может бежать, только когда у него есть «рацион» – тоже от слова «ларуц» – «бежать». «Рацион» – «желание», «готовность». Если у человека на голове есть корона, которая его куда-то направляет. Тогда человек может бежать. Бежать к его Авудат Ашем. Не сидеть на этом месте, не сидеть в болоте, занимаясь культурной жизнью, а бежать туда. Бежать, пройти сквозь эту жизнь. Осуществить свою Авудат Ашем, осуществить свою задачу. Шимон ацадик, о котором было сказано в Торе, что «Ав барец ойвихем ло маастим вело геалтим легафер бритеитам», что также в земле врагов ваших, сейчас мы понимаем, что речь идет про еваним, про греков, «я не возгнушался и не презрел вас для того, чтобы нарушить завет мой с вами». Завет остается даже в земле врагов, даже в условиях ночи, даже в условиях сокрытия. В этих словах Торы, как объясняет Талмуд, заложено нам имя Шимона Цадик, суть которого была раскрыть нам, что это мир не место, а путь, по которому может пройти человек, в случае, если его путь будет зиждеться на трех столбах, на трех китах, а именно на Торе, на служении и на гмилут хасадим, на милосердие. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.